Дальше критик переходит на 150 вопросов, которые предлагаются к огласительным беседам. И не нравятся ему эти вопросы. Он их тоже критикует, тут вот несколько противоречий приводит. По порядку их все прочитаю, чтобы опять объяснить слушателям, что это противоречие, критика, они нелепы, они странны вообще. Если человек не понимает, для чего составлены вопросы, то он будет на них не нападать. Они ему представляются или ненужными, или никчемными, или какими-то пустыми, или бесполезными. Он бы составил по-другому. Ну, составь по-другому, если хочешь. Так он бы и другую лекцию прочитал огласительную, ну и прочитай, если хочешь. Если тебе нравится по-другому оглашать, согласуйся с настоятелем, да оглашай по-другому. Кто тебя так просит или умоляет критиковать нас, нападать? Что в тебе за дух такой? Братский, христианский? Нет, нет. Злобный дух, желчный дух вот этой самой какой-то ненависти. Зачем, почему, я не понимаю этого. Если не нравится, не используй. Если нравится, применяй. Если ты говоришь, что это тебе полезно, почему так нападаешь? Почему с такой желчностью и злобностью вот эти все вещи выталкиваешь на общее обозрение? Итак, что не нравится в вопросах? Помимо упомянутых уже нами тенденций, помимо обязательных жилищ сатаны, раба дьявола и прочее, среди них размытые и неясно сформулированы вопросы. Может ли дух человека пребывать сам по себе? Может ли человек отделить в себе добро от зла? Что привнес дьявол? Вот недоумевать, почему эти вопросы попали и почему они такие какие-то невнятные, размытые, может только такой человек, который огласительные беседы эти не слушал. В самих огласительных беседах все это конкретно объясняется, в деталях объясняется, чтобы человеку, прослушавшему, было понятно, какая трагедия произошла с человеческим родом в момент грехопадения. Не вникающий в эти детали, не понявший их сам или не прослушавший в лекции, он и не поймет, зачем эти вопросы. Это какая-то глупость, это к чему относится, для чего? В соотношении с лекцией все будет понятно. Вопросы напрямую привязаны к лекции. Вопросы и составлялись именно так. Лекция слушалась, и по ходу прослушивания лекции, какая мысль там вот в этот момент объяснялась или выражалась, писался вопрос. Следующая мысль важная в лекции озвучивается, объясняется, снова пишется вопрос. Поэтому их появилось 150. Вопросы написаны именно непосредственно по ходу лекции. Смысл и цель вопросов – повторить знания. Повторить тему. Мы некоторое время, даже не один год, вот эти огласительные беседы вели и не контролировали, как человек понял, что он запомнил и с чем он уходит. В результате потом обнаружили в некоторых случаях, что человек, прослушав огласительные беседы, оставался в прежних своих понятиях, в прежних заблуждениях, с прежними уклонениями в оккультизм, с прежними ересями. Тогда какой толк-то? Какой смысл тогда тратить столько времени, чтобы эти лекции повторять? Кстати, по первости, я эти лекции где-то полтора года, одни и те же лекции, вслух повторял все новым и новым людям, в течение полутора лет каждую субботу, раз в неделю каждую субботу, с утра до вечера, все эти лекции я говорил и говорил и говорил. Лишь только потом, заболев и попав в такой вынужденный перерыв, я не мог их больше читать, эти самые лекции, в этот момент настоятель предложил такой вариант, что надо сделать записи или те записи, которые уже были сделаны для самоконтроля. Они были сделаны только для самоконтроля. Он тогда и предложил, если не можете больше эти лекции говорить и читать, людей надо оглашать, то давайте эти лекции мы будем скопируем и будем их выдавать пришедшим, они будут слушать, только потом надо будет проверять, что они прослушали. Вот к такому решению мы потом и пришли. То есть Господь сам премудро вот этой моей временной немощью дал нам подсказку, что нужно перейти уже на другой вариант, хватит уже полтора года читать одно и то же. Это очень сложно, очень тяжело. С утра до вечера, это 8-9 часов, это все длилось почти без перерыва, напряжение огромное. Каждую субботу новые и новые люди, каждый со своими бедами, проблемами. Люди перебивают, люди задают свои больные вопросы. Как только растревожишь чуть-чуть душу, все, пошло. Один заплакал, другой говорит, а как мне тут быть, как мне так быть? Я говорю, это не сейчас, это потом к священнику пойдете. Но они уже дальше ничего слушать не могут, пока не подскажешь им, чего делать. Вот из этого всего и складывалось, что с человеком надо работать глубже. Оглашение оглашением, но человек пришел со своими бедами. Ему нужно сейчас решить какую-то конкретную больную проблему. Ему не до оглашения. Пока проблему не решишь, у него все равно в голову ничего не входит. Поэтому вариант с аудиозаписями оказался наиболее удобный и более практичный. Взял кассету, сначала были кассеты, потом диски, и сиди, слушай дома на 1, на 2, на 3, на 5 раз. Устал, отключи, потом включай снова. И чтобы ты себя проверил, как ты понял, вот тебе вопросы. Имей в виду, что придешь в следующий раз, на вопросы надо будет ответить. И часто бывает так, что на некоторые вопросы человек так и не может ответить. Не может, вот не понял, никак не доходит до него и все. И здесь мы при проверке по вопросам как бы повторяем тему, разбираем еще раз то, что он не понял, и самое главное, предлагаем человеку сказать своим языком то, что он прослушал. Ведь известно, когда человек прослушал, только лишь прослушал, это еще не твое. А когда ответил своим языком сам, ты сказал уже как свое. И это очень хорошее, удобное закрепление материала. Поэтому созданы вопросы, поэтому они идут вплотную прямо по ходу лекции. Я и говорю, что писались прямо по тому материалу, который звучит в лекции. Или вот, например, вопрос следующий в недоумении, не относящийся к теме крещения. Вот есть вопросы. Например, кто по определению Божию является главой семьи? Эта тема, этот момент встречается в лекции, он там звучит. И чтобы он не прошел впустую, момент, конечно, не огласительный, момент относится больше к нравственным вопросам, которые должен человек знать в жизни. Они ему необходимы, эти вещи тоже. Надо было бы их изучать позже. Но тем не менее, если этот вопрос по ходу был задан, если он по ходу слушателями, когда записывалась лекция, если он прозвучал в лекции, то я считаю, что не надо упускать пользу, которая тут может быть. И один нравственный момент, урок или несколько нравственных уроков по ходу оглашения, которые встретились, по смыслу были к теме, к пользе сказаны, то повторить их здесь тоже есть смысл. Поэтому и вопросы, которые идут строго по ходу лекции, они вот могут такие встречаться. Я считаю, что их не надо выбрасывать, не надо на них нападать. Это не вредная для человека тема, момент. Это не вредное, не бесполезное знание. Оно напрямую не связано с оглашением, но тем не менее оно косвенно очень близко к оглашению, потому что в теме оглашения я говорю, что первым Бог создал Адама, а потом Еву. Я объясняю, почему так произошло, какой замысел был у Бога. И в связи с этим делаю вывод, поэтому и главой семьи является муж. Поэтому вообще-то это очень взаимосвязано с темой оглашения. Если критик хочет оглашать по-другому, я же говорю, ну и пусть оглашает по-другому. Мне виделось так оглашение. Я считал, что так оно именно полезно. Когда по ходу лекции человек уклоняется в голос, в звук, в немощь какую-то и отвлекается от темы, он уже уплыл. Видно же по глазам, слушатель уже сидит здесь, а умом уже где-то не здесь. И вот возвращение внимания слушателя, оно всегда очень легко происходит, когда человека возвращаешь в реальность. И в реальность легко человека вернуть, когда мы переходим по ходу лекции на попутное рассмотрение каких-то современных жизненных проблем, связанных с этим человеком. Это быстро оживляет человека. О, а кто там глава семьи? Как это? Жены сразу возмущаются. А почему это? А он вот такой, какой он глава семьи? О, оживилась аудитория. Ага, давайте слушать дальше. То есть это обычный тактический прием. Но если не умеет этим пользоваться критик или считает, что это бесполезно, пускай наблюдает за своими слушателями. Будут ли они внимательны, будут ли они отзывчивы на его лекцию, не будут ли они там спать. По моим наблюдениям, вот когда на воскресную школу приходило 50-60 человек в приходе, в воскресенье, после службы, естественно, еще не поевшие, в определенном смысле уже уставшие, и тем не менее, люди оставались на воскресную школу, которая еще длилась полтора часа. И вот некоторые по немощи своей начинали засыпать. Это 2-3 человека обычно было, это уже у них систематически так было. Остальные же, как я наблюдал, они смотрели ясными глазами, твердо, искренне, они глубоко переживали то, что они слышали. Это все происходило, конечно, по милости Божьей. Это не так, что один сидит, думает о другом, другой о втором, третий куда-то уплыл, мечтает там или еще что-то. Вот настроение у слушателей было вполне живое. А те 2-3 человека, они потом через некоторое время подходили, извинялись, говорили, что вы уж меня простите, что-то со мной происходит, что-то случается, вот я засыпаю и все. Ну что тут сделаешь? Я говорю, ничего, не печальтесь, если вы хотите ходить, ходите хотя бы так, По временам проснетесь, да и, может быть, что-то услышите. А то, что прослушаете, потом прослушаете в лекциях, которые будут в записях. А остальные все были во внимании и бодрыми. Вот эти все приемы, их, конечно, надо применять, чтобы аудитория не спала. Опять же, критик ругает вопросы, в которых уже содержится сам собой разумеющийся ответ. Например, в результате оправдания Адам и Ева утвердились во зле? Ну, понятно, что надо ответить только «да». Появились ли у людей после изгнания из рая опасности, нужды, необходимость труда, болезни и смерть? Действительно, ответ нужен примитивный «да». Но при этом, когда человек отвечает, он вспоминает. Я говорю, что смысл вопросов – это повторение темы, чтобы она закрепилась в уме. Поэтому эти вопросы имеют свой смысл. Они с определенным значением сюда поставлены. Значение, смысл – повторить тему, чтобы она закрепилась в сознании. Дальше критик говорит, тут есть совершенно ненужные вопросы. Например, где предположительно находится ад? Ответ на этот вопрос будет не только предположительным, он будет еще и абсолютно бесполезным. Ошибается критик. Это не бесполезный вопрос и не бесполезный ответ. Потому что есть такие фантазеры, у него практики нет, у него опыта нет. Еще встреч с такими людьми, которые приходят только лишь учиться вере и оглашаться. В практике чего только не наслушаешься. И людям, которые вот фантазируют, что попало, нужно дать четкое, конкретное объяснение. И указать четкий, конкретный ответ. Хотя и предположительный, потому что действительно не важно, где находится ад. Но все-таки, по мнению святых отцов, которые я встречал, что все-таки он находится в центре Земли. В Земле. И поэтому я говорю об этом, чтобы не выдумывали, что рай находится на Солнце, а ад находится на Луне. Потому что Солнце яркое и горячее, а Луна холодная и бледная. И немало фантазий на эту тему я слышал. И часто люди интересуются этим. Они же говорят некоторые так, что так души здесь, на Земле, вокруг нас летают. Они продолжают тут жить. Нет. Души находятся в привязанном, в кавычках сказать, состоянии. Они не могут путешествовать, где попало. Из рая души сами не уходят, потому что блаженство их привлекает. А из ада души не могут выйти, хотя им там тяжко, мучительно и невмоготу. Они закрыты там. И по этой причине об аде приходится говорить более точно и конкретно. Это не бесполезный вопрос. Не хочет критик в своем оглашении это употреблять, пусть не употребляет, это его дело. Но указывать нам на то, что мы здесь неправы, это неприлично. Потому что наши вот эти моменты вытекли из практики. И они полезны. И просто бессмысленные вопросы, он говорит. Вот мы бессмысленные люди, мы бессмысленные вопросы здесь ставим. Если в человеке есть первые три страсти, то какая обязательно будет? Это не бессмысленный вопрос, это вопрос аскетики. Если бы человек изучал действия страстей, их взаимосвязь, и как сила одной страсти передается в другую страсть, такой бы человек не удивлялся таким вопросом. Это не бессмысленные вопросы. Эти вопросы у святых отцов разобраны, они имеют важнейшее значение. Если человек будет вести борьбу с первыми четырьмя страстями, то какая может подступить? Печаль, я вам отвечаю, если вы не знаете, критик. Так вот, для того, чтобы понять, от чего рождается печаль, и когда мы предлагаем человеку борьбу со страстями, мы заранее предупреждаем, если эту свяжем, имейте в виду, готовьтесь, вас может ударить печаль. Мы предупреждаем заранее человека. Технику безопасности духовной борьбы мы преподаем, чтобы не было неожиданностей. Или если человек пошел жаловаться на печаль, ясно, значит он искренне связал предыдущие страсти, но вся зараза перетекла сюда, по закону сообщающихся сосудов, как в физике. Поэтому здесь бессмысленных вопросов нет. Взамен можно поставить действительно нужные вопросы, как считает критик. Но опять же, да и поставь, если что-то тебе хочется, сделай свое. А когда ты критикуешь со стороны, а сам еще ничего своего не родил и не сделал, и плодов у тебя еще нет, то ты неприличен просто. Например, вопросы про Господа Иисуса Христа, который здесь почти не упоминается. Где нет вопросов про земную жизнь Христа, совершением спасения человека, его искупительную жертву на кресте, воскресение, восшествие на небеса, неспасание Святого Духа. Но это позор. Для критика это позор. Вот 150 вопросов первых, которые он посмотрел, это вопросы, которые по трем первым лекциям оглашения. Но кроме трех первых есть еще четвертое и пятое. И там тоже есть отдельные вопросы. Есть, он, я думаю, он и не слушал вообще эту тему. Спасение человеческого рода, четвертая лекция. Но как же так? Взял человек книгу, хочет дать на нее критику, хотя его и не просили. Оторвал пол книги, выкинул, прочитал первую половину, говорит, да и книга не закончена. В книге много каких вещей нет, она вообще пустая книга. А вообще неправильно написано. Нет логической связи, нет продолжения, естественно. Самое главное вообще не сказали. Вот так критик. Ну здорово. Так не надо обрывать половину книги. Прочитай ее всю. И все оглашение состоит из 5 лекций. И вопросы по 4-й лекции, по самой важной, самой главной в богословском смысле, самой сложной, отдельные вопросы есть. Ну уж так-то стыдиться-то бы не надо. Чего ж так позориться совсем себя, подвергать такому сраму? Не надо обрывать полкниги у автора и потом ругать автора за то, что он наполовину бросил, наполовину закончил, а главного не сказал.